Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгений Криницын. Это радиостанция «Комсомольская правда» и наша волна 97.2 FM. И сегодня мы говорим о фэншуе. В нашей студии президент Академии фэншуи Онищенко Александр Георгиевич. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
Ну и, конечно же, наверное, каждого интересует тема. Вот фэншуй, она, наверное, затрагивает каждого, потому что мы все ездим в автомобилях практически, кто-то ездит в транспорте, у всех есть квартиры, и, наверное, каждый работает и проводит, наверное, большую часть своей жизни на работе, за рабочим местом, собственно, и, наверное, вот каждому человеку когда-то приходило такое ощущение, что вот здесь не сидится, а там работается лучше, например. Сюда ногами спать, там, к двери, например, одному хорошо, а другому, например, это ужасно. И вот, конечно, мы сегодня вот обсудим эту важную тему, каким образом дома расположить мебель, чтобы вам было комфортно, чтобы вам работалось, училось хорошо и жилось тоже неплохо, чтобы привлекать деньги, богатство, удачу. И тоже, конечно, затронем тему, наверное, рабочего места и каким образом, ну, если не расположить стол, да, потому что, конечно, мы не выбираем рабочее место, а как вот мы с Александром уже убедились и сошлись во мнении, что рабочее место выбирает нас, но наверняка есть какие-то разумные действия, с помощью которых можно улучшить, я не знаю, свою карьеру, построить в жизни и так далее. Вот, Александр, давайте начнем с квартиры.
С удовольствием.
Если человеку, например, в квартире, он, например, снял квартиру, там уже стоит определенная мебель. Вот в комнате, в спальне, как должна правильно стоять вот кровать, например?
Евгений, позвольте, я начну немножечко издалека. Поскольку мы собираемся говорить о фэншуй достаточно серьезно и долго, то немножечко некое представление, философское представление, которое существует в фэншуй, о том, каково место человека в этом мире. Почему я хочу начать с этого? Потому что центральным объектом изучения фэншуй является все же человек, а не квартира. Нас не особенно интересует сама квартира, а нас интересует благополучие человека в ней. Не так ли?
Ну, разумеется.
Так вот, каково место? Фэншуй стоит на философской позиции, что человек и все окружающее пространство едино и целостно. И вот это очень важное понимание. Именно благодаря этому мы можем как-то влиять на человека. Потому что суть фэншуй сводится к очень простой формулировке, очень простая мысль. Мы изучаем самого человека и понимаем, какие энергии у него в избытке, а какие в недостатке внутри него, и компенсируем это внешними влияниями.
Ну, разумеется, вещи ведь на нас очень сильно влияют.
Конечно.
Цвета, которые
благодаря
нас окружают.
Чему идет это влияние? Благодаря тому, что мы и весь окружающий мир соединены на уровне энергий. Мы, люди, воспринимаем все окружающее пространство на уровне его энергии. И китайская философия, фэншуй, классифицирует все эти виды влияния. В первую очередь идет классификация на инь и ян. Например, да, очень просто на светлое, темное, да, также верх, низ и так далее. Такие категории противоположности. Также есть классификация на 5 стихий, 5 энергий, из которых состоит весь мир. И когда мы изучаем человека, мы изучаем его как раз в первую очередь с точки зрения инь-ян и 5 стихий. Мы смотрим, каких энергий не хватает человеку, что нужно ему, чтобы он был более счастливым, и усиливаем эти энергии в его внешнем окружении.
Вы имеете в виду 5 энергий? Это металл, дерево,
абсолютно
вода, еще 2 не могу перечислить.
Да. Если по порядку, то это дерево, которое порождает огонь, огонь порождает почву, почва – металл, металл – воду, а вода – дерево. Это такой круг порождения стихий. Они, конечно, взаимодействуют самыми разнообразными образами и формируют весь наш окружающий мир. В принципе, куда бы мы ни посмотрели, на что бы мы ни бросили наш взгляд, это 5 стихий.
Но вы сочетаете их правильно и обучаете этому людей, правильно?
Абсолютно верно, да. Мы и используем это в жизни, мы учим других, как это использовать, безусловно. Так, возвращаясь к вашему вопросу, каким образом можно помочь человеку в его спальне, в его квартире?
Даже, я бы сказал, вот именно кровать, потому что центральное место спальни – это место, где ты спишь, собственно. Да,
Евгений,
вот
абсолютно правильно.
Кровать.
Вы знаете, немножко парадоксально, может быть, мысль для западного человека, но вполне естественно для восточного мышления. Кровать – это главный предмет в жизни вообще. Почему? Ну, очень просто. Мы треть жизни проводим в ней. Мы треть жизни проводим в одном месте, лежа в одном направлении. Соответственно, мы вбираем энергии этого места треть жизни.
Ну, а
отсюда важность этого места и важность направления, в котором мы спим. Каким образом определяется направление? Для этого мы строим личную карту человека. Нам нужна дата его рождения, время и место. И на основании этого мы путем расчетов. Это не для дилетантов.
То есть на основании точного гороскопа?
Ну, это не гороскоп. Да, все же гороскоп – это слово из западной астрологии. Мы не занимаемся звездами, мы занимаемся энергиями. Это называется метод Ба-цзы по-китайски, или же метод четырех опор. По-другому еще называют личные карты человека. И там, собственно, разговор об энергиях, из которых он состоит. И чего ему не хватает. Так вот, если у человека мало денег, мы смотрим, какие энергии нужно ему добавить, чтобы у него было больше денег. Если у него недостаток в личных взаимоотношениях, какие-то проблемы, или он одинок вообще, мы смотрим, что нужно усилить во внешнем окружении, чтобы компенсировать этот недостаток. И эта компенсация идет путем трех методов. У нас есть три способа, каким образом это можно компенсировать. Первое, мы смотрим, какие материалы окружают человека. Материалы классифицируются также по пяти стихиям. Мы смотрим, какие цвета его окружают, это тоже пять стихий. И мы смотрим, какие направления.
Направления.
Направления по сторонам света. Например, некоторым людям, кому благоприятно усиливать стихию воды, полезно спать головой на север. Другим, кому полезно усиливать стихию дерева, полезно спать на восток.
А каким образом вот понять? То есть только вот зная дату и, так скажем, месяц и год рождения, да? В соответствии с этим вы выстраиваете уже и даете рекомендации.
Да, конечно.
А общие есть какие-то направления или
общие
советы?
Это глубоко профессиональный метод. Так действуют в нашей традиции, в той традиции фэншуй, которую мы следуем. Это традиция императорского фэншуй. Она всегда передавалась устно, от мастера к учителю. И так из поколения в поколение вот она пришла к нам сюда. Более простой метод, конечно, более обобщенный метод, в основном обсуждается в книгах. Это метод определение благоприятных направлений по году рождения. Год рождения человека вычисляется, перечисляется, пересчитывается в число Гоа. И, ну, может быть, радиослушатели слышали такой термин, и это число Гоа показывает 4 благоприятных, 4 неблагоприятных направления. Это более простой метод. Им тоже можно пользоваться, но это будет не столь профессионально.
Ну, направление сторон света.
Это, да, все стороны света.
Ну, а скажем, возвращаясь к кровати, да,
да,
то какие могут быть, так скажем, универсальные советы, вот куда их, эти, да, кровати ставить, да, ну, одна кровать.
Если же человек, если человек не хочет обращаться к литературе или к профессионалам, а хочет обойтись собственными силами, то тогда можно посоветовать следующее.
Ну, первое время, во, да, всяком случае.
Можно такие дать общие рекомендации, которые останутся на уровне общих рекомендаций. Да? Первое. Место для спальни. Изначально надо посмотреть, где хорошо спать, в какой комнате, если есть возможность выбора. Это должна быть спокойная, тихая комната. Первое. Это не проходная комната и не слишком активная. В принципе, в идеале в этой комнате должно быть одно окно и одна дверь. Причем не напротив друг друга. Да, они не должны быть напротив друг друга. Это один из законов фэншуй. Отверстие, под отверстием определяют окна, двери и зеркала не должны быть напротив друг друга. Кровать в этой комнате должна изголовьем быть направлена к сплошной стене. То есть за головой человека сплошная стена. Над кроватью на этой стене ничего не висит. Никаких книжных полок, упаси Боже.
То есть у изголовья, получается. Вот человек
над спит головой человека.
Над головой.
Да, за изголовьем кровати.
Ни картин, ни фотографий, ничего.
В первую очередь тяжелых предметов. Наше подсознание совершенно не воспринимает доводы разума, что эта книжная полка надежно прикреплена, что там гвозди по 20 сантиметров.
И беспокойство, возможно, просто будет накапливаться.
Конечно, да.
Даже
но, как правило,
плакатов,
знаете, как правило, взрослые люди такое не делают с собой, но они склонны это делать с детьми.
Навешивать всякие бирюльки,
нет,
штучки,
вспомните
игрушки.
Традиционную детскую мебель, такой детский мебельный гарнитур. Это вдоль одной стены стоит много шкафов, антресоль, и внутри ниши под антресолью детская кроватка.
Да, очень часто встречается.
Но с точки зрения фэн-шуй это безобразие, это просто не любовь к своему ребенку. Вот то, что наверху над ребенком висит, надо снимать однозначно.
А если спать, к примеру, головой не над этими, не под этими шкафчиками, а, например, головой ложиться, ну, наоборот, ногами есть... туда?
Нет, не получится. Тогда у вас шкафчик. Будет голова без защиты.
То есть обязательно
один из принципов,
голова,
да, голова
должна быть
у стены. Защищена. Да. За головой, за изголовьем кровати не должно быть окна. Не должно быть над человеком висящих тяжелых предметов. Конечно, картины не такие тяжелые, но тем не менее подсознанию тоже этого не объяснишь. Также то же самое касается светильников.
Да, но даже если они вдоль тела, ну то есть имеется в виду человек лежит на кровати, а у него, например, нет не над головой светильник, а как бы вдоль тела он висит. Ну, понимаете, чтобы читать, он висит не у изголовья, а вот
рядом,
как бы слева или справа, да, в зависимости нормально. От стены, собственно, вот в этом случае.
Ну, в идеале ночник должен стоять на высоте, на уровне головы человека на прикроватной тумбочке.
Они самый идеальный вариант.
Да, самый идеальный.
Никаких светильников
висящих. Тумбочка не должна быть выше кровати. Она не должна быть выше. Ну вот.
А вот что интересно, тоже такой, наверное, важный момент. Если кровать стоит, к примеру, вдоль стены, это лучше, чем если она стоит как бы перпендикулярно к стене?
Лучше перпендикулярно.
Все-таки.
Да, лучше, потому что в этом случае наша голова будет защищена. Удивительным образом фэн-шуй соединяет человеческие желания, внутренние желания и стремления с тем, как устроен мир вообще, в принципе. Поскольку то, с чего я начал, остается всегда верным, человек и все окружающее пространство едино и целостно, мы понимаем, что мы такие же, как и мир. Мы несем в себе представление о мире, независимо от того, где мы находимся. Мы находимся на улице или мы находимся в нашей квартире. И вот то, что происходит на улице, то, что происходит в природе, нам очень близко. Мы живые существа, мы по своей природе очень близки к животным. Если мы посмотрим, как ведут себя животные, как они ложатся, где они находят себе лежбище в дикой природе, конечно, или там, где роют норы, как они располагаются. Это очень близко к тому, как должен жить человек. Я не призываю всех жить в норах, конечно, да, я призываю присмотреться к принципам. А принципы какие? Он, представьте себе какого-нибудь маленького зверька, он вырыл себе норку, он из этой норки высунул голову и смотрит на весь окружающий мир. Да? Он защищен полностью, сзади защищен, по бокам защищен, а впереди открытое пространство, которое он контролирует.
Мой дом, моя крепость.
Да, вот это идеальная ситуация для строительства дома вообще. Защищенность сзади, слева, справа и открытое пространство впереди, перед домом.
Но многоквартирные дома, сами понимаете, мы...
Конечно.
Сложно выбрать. где получится снять квартиру, возможно, или там купить не всегда удается в том месте, где мы хотим. Правильно? Да.
Но вот сейчас позвольте от этого образа перейти к кровати. Потому что здесь то же самое. Принципы едины. У нас должно быть защищено то, что мы не можем контролировать, и оставить свободным для контроля то пространство, которое находится под нашим влиянием. Для человека, сидящего, например, за рабочим столом, это очень понятная ситуация. За спиной спина, за спиной стена,
да,
а впереди открытое пространство. То же самое, как этот маленький зверек. Но когда мы ложимся спать, немножечко меняется ситуация. Нам нужно защищать голову. Нам нужно защищать то, что сейчас уже перестало осознанно существовать. Мы закрыли глаза, мы уснули, и мы оставляем наше тело в, надеемся, в спокойном, защищенном пространстве, и мы не должны это контролировать. Но когда мы засыпаем, мы хотим чувствовать эту защищенность. И вот это чувство защищенности человека, лежащего в кровати, как раз и обеспечивается сплошной стеной за его головой и отсутствием близко расположенных дверей и окна.
Ну, то есть ни в коем случае нельзя спать именно головой к окну, правильно?
Да, в общем принципе, конечно. Сейчас мы говорим об общих принципах.
Ну, разумеется, но с другой стороны, тоже я читал, что китайские мастера, к примеру, они советуют для улучшения сна, например, чтобы немножко поддувало из форточки на лоб, чтобы лоб всегда был холодным. И вообще, ну как, держи голову в холоде, а ноги в тепле.
Это не мастера фэншуй.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае.
Нельзя спать головой к окну, правильно? А если все-таки, ну, не получается, кровать приходится поставить вдоль стены, и получается, что изголовье находится у окна, то можно ли каким-то образом защититься, снизить негативное влияние?
Конечно.
И вообще, что же негативное влияние?
Наша жизнь, собственно, это искусство компромиссов, не правда ли?
Особенно в маленьких квартирах.
Да, и насколько вы искусны в нахождении компромисса в своей жизни, настолько хороша и будет ваша жизнь. И, ну, что нам жизнь дает? Один очень хороший мастер фэншуй, очень хороший мастер, он сказал такую фразу. Если фэншуй вашей квартиры на 70% хорош, вам страшно повезло. На 70%, на 100% невозможно. Это крайне редкая ситуация. По крайней мере, если вы находите более-менее позитивную ситуацию, уже хорошо, то есть больше 50%. Могу сказать, что чем меньше квартира, тем меньше возможностей. Безусловно, да?
Но и тем больше изворотливость, наверное, должна быть.
В маленьких квартирах приходится, бывает, ставить кровать совсем не по этому закону, не по этому принципу. Тем не менее, постарайтесь сделать так, чтобы за головой вашей кровати хотя бы что-то стояло. Если нет стены, то, может быть, поставьте какой-то шкаф. Или если невозможно шкаф поставить, поставьте какую-то не очень высокую мебель. Но какая-то мебель пускай будет за головой человека. Не спите головой в проход. Угу. Не спите головой в открытое пространство. Чем это чревато? Это чревато просто тем, что вы не будете высыпаться. Ведь сон для чего нам нужен? Почему мы ложимся спать? Чтобы отдохнуть. А когда наша голова не защищена, мы не можем расслабиться. А, соответственно, мы не можем полноценно отдыхать.
Ну, то есть подсознание постоянно думает о том, что
да, мы
есть опасность.
Настороже, да.
А если...
Вы представляете себе вот этого зверька, извините, я вернусь к этому образу, да, который вырыл себе норку и лег спать головой в открытое пространство.
Сожрут же животные.
Так и сожрут.
Хищники. Да. А есть же поговорка, ну, или, наверное, это такая примета, нельзя спать, ну, везде это, во всех, наверное, изданиях, на радио и так далее, всегда спрашивают наверняка вас. Александр, скажите, пожалуйста, а почему нельзя спать ногами к двери?
Та же самая ситуация. Почти та же самая ситуация. Речь идет о потоках энергии. Потоки энергии. Но давайте перед тем, как разберем этот вопрос, уточним, что значит ногами к двери. Могут быть разные мнения на этот счет. Некоторые считают, что это в принципе направление в сторону стены, на которой находится дверь. Это не так. Ногами к двери означает, что осевая линия вашей кровати, если вы продолжите, пройдет через дверной проем.
Да. Да.
Вот это и есть ногами к двери. То есть вы ложитесь, и ваши ноги точно смотрят на дверь. А в чем здесь дело?
Ну, если, дело, допустим, том, что... этот случай, да, когда действительно ноги именно смотрят не на стену, или немножко в бок там, или пол двери, да, они как-то попадают.
Пол двери тоже считается.
Тоже считается за дверь.
Да. Не обязательно центр, середина точно, но где-то в дверной проем это уже ненормальная ситуация. Почему? Потому что циркуляция энергии в квартире происходит таким образом, что энергия, поступив один раз каким-то образом, можно потом поговорить, как она поступает.
Но через окно, наверное.
Квартиру, чаще всего, да, через окно.
Энергия ЦИ, это называется.
Да. Если дверь металлическая, то энергия будет входить через одно из центральных окон. И вот она пришла сюда, и потом дальше она растекается по квартире, проходя из одной комнаты в другую, конечно же, через дверь. И таким образом, если вы спите ногами к двери, вы будете все время спать на энергетическом потоке.
Угу.
А это беспокойно.
Ну, то есть через вас постоянно проходит какая-то энергия, и она у вас не остается.
Вы все время будете в состоянии, когда невозможно расслабиться. Это напрягает, это активизирует. Это не нужно делать во время сна.
Ну, а скажем, если, к примеру, идеальный вариант, как вы сказали, кровать стоит у стены перпендикулярно в комнате, то получается, что, скорее всего, получается, что человек в маленькой комнате попадает на дверь телом своим.
Да, энергия может проходить перпендикулярно телу, лучше где-то там в ногах. И это вполне нормально.
Но многие люди не могут спать при открытой двери. Вот почему это возникает? Такое ощущение, может быть, страха, пытаются закрыть, хотя и душно бывает, но все-таки стараются каким-то образом, чтобы, например, направление двери, вот сама дверь, она не попадала на человека. Знаете, острие вот это вот двери.
Полотно двери не направлено.
Почему?
Да, это совершенно точно соответствует всей той картинке, которую сейчас мы описываем. Когда дверь открыта, энергетический поток, во-первых, здесь две вещи. Первое, это энергетический поток через дверь, из двери в окно вашей, вашей комнаты активнее, да, и в спальне вообще будет активнее. Когда вы закрываете дверь, активность снижается, то есть вы чувствуете себя более спокойно. Это первое. Второе. Когда вы засыпаете, мы уже обсудили этот момент, когда вы засыпаете, вы хотите, чтобы ваше тело было в безопасном месте. А когда дверь открыта, подсознательно вы чувствуете опасность, идущую через дверь.
Да, да? Но, разумеется. Это...
Конечно. Поэтому вы просто закрываете дверь, и ваше ощущение безопасности укрепляется.
Ну, то есть, когда человек готовится ко сну, он, прежде чем, собственно, лечь в кровать, лучше ему закрыть дверь.
Чаще всего так, да. Конечно, бывают люди, которые предпочитают дверь держать открытой, но в любом случае эта дверь не должна быть близко расположена к кровати человека, а где-то в стороне. Тогда это воспринимается мягче.
А если все же кровать, например, стоит продолговато к стене, например, не перпендикулярно, а вот вдоль стены, да. Вот это плохо или нет? Получается, что либо это будет изголовье окно, и ноги, собственно, практически в дверь смотрящие, либо это просто вдоль стены стоит кровать, и ноги правильно по
стене. Все равно постарайтесь найти такое положение для головы в ту или в другую сторону, где спокойнее. Вот общий принцип. Ваше ощущение спокойствия или активности. Вы ложитесь спать, и вы можете расслабиться или нет. Это тоже один из принципов как выбора направления, так и выбора места для кровати. Если мы не занимаемся какими-то сложными расчетами фэншуй, определяя благоприятное место для сна, то, в общем, каждый человек может использовать свою интуицию для того, чтобы определить, хорошо ему здесь спать или нет. Два принципа, главных два принципа таковы. Вы ложитесь сюда с удовольствием, Угу. Первый принцип, угу. да? А второй принцип – вы встаете, выспавшийся или нет? Очень часто на практике я встречал такие ситуации, когда спальня находится в неблагоприятном месте, кровать стоит неправильно, и люди оттягивают до последней минуты отход ко сну. Они могут быть где-то в гостиной, на кухне, где угодно, но они не идут в свою спальню. Только когда уже совсем сон их сломит, тогда уже, ну, деваться некуда, они идут и ложатся в то место, которое подсознательно они чувствуют, что плохое. А второй вариант,
да.
который мы учитываем обязательно, второй фактор, это как мы просыпаемся. Если мы просыпаемся легко, мы выспались, пускай даже мы не спим там, 12-14 часов, мы спим обычно среднее время, среднее для каждого человека. И просыпаетесь, и вы свежий, отдохнувший. Вам можно не беспокоиться. Это просто сразу же говорит, что ваша кровать стоит в хорошем месте. Однако, если вы просыпаетесь тяжело, вам трудно встать, трудно проснуться, такое ощущение, что вы всю ночь мешки разгружали.
Значит, что-то тяжело. Неправильно, что-то сделали не так.
Убирайте кровать отсюда.
Угу. То есть это вот сигнал, тело само подает нам вот
какой-то, конечно, конечно.
Знак. Так,
да, вы можете экспериментальным путем находить лучшее место для кровати, переставьте другое, как вам кажется интуитивно. И здесь очень важно интуитивно, не рационально, а по ощущению. Я не знаю почему, но мне хочется поставить сюда кровать. Поставьте, попробуйте.
Ну и позвольте, Александр, я напомню нашим слушателям, что мы беседуем с президентом Академии фэншуй Александром Онищенко и говорим, собственно, о том, как дома, на работе, и поговорим об автомобиле, правильно сочетать предметы, мебель и, наверное, правильно подобрать цвета. Вот что хочу сказать. И сразу же, естественно, хочу задать вопрос. Мы говорим сейчас о спальне. О спальне, как правильно там разместить предметы. И я несколько вопросов выбрал наших слушателей. И один распространенный вопрос – конфликт отцов и детей. Потому что бывает так. Бабушка, которая живет вместе со своими детьми и уже внуками, она, скорее всего, по нашей традиции, любит цветы. И часто даже лелеют они такие растения, которые уже вымахали за метр, за полтора. Эти растения стоят у внука, например, или в детской. И человек чувствует, что-то не так, растения начинают его поглощать. Это правда, есть такое, что нельзя ставить растения в комнату, где ты спишь, которые выше тебя, собственно. Либо они большие, либо они с шипами, или это пальмы, например, с острыми какими-то вот конечностями. Буквально
да.
конечностями, потому что ночью они выглядят как какие-то монстры.
Да.
Вообще можно
возвращаясь
их ставить?
Возвращаясь, вот, соединяя предыдущий вопрос и этот, если вы ложитесь в кровать, и вам близко расположены от вас растения дискомфортные, ну, просто уберите их. Просто уберите. Если вы чувствуете, что что-то вам мешает спать, да, убирайте.
Но в целом в фэншуй растения, они благо?
Да, сейчас, извините. Здесь очень важный момент какой. Подавляющее большинство препятствий для лучшей жизни человека находится в его уме.
Ну, понятно, его отношения.
И мы почему-то боимся сделать какой-то очередной шаг в жизни. Если вам что-то мешает, убирайте. Если вам не нравится место для кровати, переставляйте. Не бойтесь этих изменений. Это всегда во благо. Теперь про бабушкины цветы.
Да.
Цветы и фэншуй.
Которую брать-то очень будет сложно. Война целая идет.
Да,
в семьях.
Да-да-да.
И тут, знаете, вот послушают нашу передачу, и внук подойдет к бабушке и скажет: вот, специалист по фэншуй сказал, что растения нельзя ставить. Вот послушай, и уберут.
И сейчас я вам скажу, где растения нельзя ставить точно. Это, ну, 98% всех квартир.
Угу. Так где?
Нужно определить окно, через которое энергия заходит в квартиру. И на этом окне цветов не должно быть. Как определить это окно? Как правило, это центральное окно вашей квартиры. Это окно наиболее близкое к центру квартиры. К центру тяжести квартиры, так если точнее сказать. Центр тяжести определяется достаточно просто. Нужно план квартиры, точный план квартиры, вырезать по периметру и его взвесить на карандашике. Так мы определяем центр тяжести. Так вот, окно максимально близкое, чаще всего является источником энергии в квартире. Если же мы на него поставим, на подоконник этого окна, поставим цветы, то они своим энергополем будут перекрывать вход энергии в квартиру. И, соответственно, вся квартира будет иметь меньше энергии. Что значит меньше энергии? Это значит меньше здоровья, меньше денег, качество жизни. Но поскольку мы заботимся о наших бабушках, и мы хотим, чтобы они были здоровы, и чтобы все здоровы были, да, с этого окна нужно убрать ее цветы. И вот это точно, что нужно сделать. Все остальное уже, все остальные места расположения цветов мы рассчитываем. Мы делаем расчеты, определяем, где благоприятна стихия дерева, а где неблагоприятна. Но если вернуться к спальне, то совершенно однозначно можно сказать, что недалеко от спящего человека, особенно недалеко от его головы, не должно быть цветочных горшков. Потому что живые цветы сами формируют свои энергетические потоки. И эти потоки таковы, что через корни энергия засасывается, впитывается в это дерево, а через крону, через листву она выходит наружу. Таким образом, здесь возникает циркуляция. Если рядом с вами находится цветочный горшок, то часть вашей энергии будет всасываться в этот горшок и питать это дерево. Спрашивается, кто для кого здесь живет? Вы для дерева или дерево для вас?
То есть идеально размещать, наверное, цветы в гостиной и на кухне?
На кухне. В подавляющем большинстве ситуаций цветы очень полезны. Очень полезны. Это единственное место, где можно почти всегда гарантированно рекомендовать ставить цветы. Но, тем не менее, не превращайте это в зимний сад. Соблюдайте чувство меры.
А есть ли какие-то тоже универсальные советы, пусть даже общие, не на основе каких-то вот расчетов индивидуальных? Вот что каждому человеку требуется, какого больше всего, там, как это называется, не направление, а материала, то есть металл, дерево, огонь, это только, можно сказать, по дате рождения. То есть никаких универсальных советов здесь нельзя дать, а интуиция человека каким-то образом может ему подсказать,
да, если
что он больше любит, да?
Вы совершенно правы, вы абсолютно правы. Если невозможно делать расчеты, то тогда приходится обращаться к собственной интуиции. И, кстати, правильно сделанные расчеты точно описывают наши предпочтения. А если человеку благоприятен металл, он будет любить металлические предметы. Он будет, если это женщина, она будет носить украшения из металла. Металлу соответствует белый цвет, и человек будет любить белый цвет или светло-серый, как серебро. И так далее. Вы смотрите, понаблюдайте за собой, какие у вас предпочтения, к чему вы тянетесь. Если вам полезна вода, вы, может быть, любите купаться, вы принимаете душ долго или лежите в ванной долго, вы любите голубой цвет.
И в этом случае можно поставить в комнате, например, фонтанчик маленький, который бьет.
Нет, хотел бы предостеречь против фонтанов и акквариумов. Очень
даже
аккуратно.
Аквариумов.
Даже аквариумов. Очень аккуратно. Хотя многие книги по фэн-шуй пишут, уважаемые авторы пишут это, но в подавляющем большинстве это ошибочное мнение. Почему? Потому что самым сильным активизатором энергии в наших квартирах является текущая вода. Это или фонтаны, или водопады, или же аквариумы, в которых вода тоже циркулирует. Самые сильные активизаторы. И мы ставим их в какие-то места, и мы не знаем, какие здесь энергии. Вот что есть здесь, то и активизируется.
То есть негативно еще больше становится энергии.
Абсолютно верно.
Но позитивный больше соответствует.
Если там есть что-то позитивное, будет усиливаться позитивное. Если есть негативное, будет усиливаться негативное. Я встречал в своей практике достаточно много случаев, когда люди ставили фонтаны и после этого болели. Или аквариумы. Заводили аквариумы. А сейчас мне вспоминается такая история, когда одна женщина для ребенка, для своей дочери купила аквариум, поставила. Это была новая квартира, они только обставлялись. Она сделала аквариум, большой аквариум. И после этого дочка начала болеть. Она не понимала, в чем дело, когда ей один, в общем-то, к фэншуй не относящийся человек, просто дизайнер, но интуитивный человек сказал, что-то, мне кажется, ваш фонтан не на месте. И убрал фонтан. И дочка перестала болеть.
Ну, а грубо говоря, если человеку нравится дерево, например, то есть человек построил там дачу деревянную, там, может быть, баню деревянную, ну или просто у него много безделушек, например, в квартире, как ему еще усилить вот это влияние дерева?
Если человек настолько любит дерево, значит, ему полезно спать головой на восток.
А если... Ну, давайте тогда пробежимся по, можно сказать, материалам, да, да? Вот да, то, что давай. Любит. Если это вода, если значит, человек любит воду, то он должен
головой
спать...
Головой на север.
На север. Огонь.
Если человек любит огонь, значит, на юг.
Если металл.
Значит, на запад.
Вот как. То есть все, в принципе, просто в этом случае.
Конечно, если вы знаете.
Ну, или хотя бы, во всяком случае, интуитивно, правильно, тянетесь к
да, какому-то... Да, да. Мир невероятно един, и он проявляет свои принципы во всем, во всем. Принцип пяти стихий проявляется во всем, что нас окружает. Это наше предпочтение. Мы, некоторые одевают, знаете, очень часто одевает одежду одного и того же цвета. Ну, просто маниакальная любовь к каким-то цветам. Присмотритесь, откройте свой шкаф. Что у вас в гардеробе? Что вы носите? Какие цвета предпочитаете? Да? Если это красный, значит, вам полезен юг. Если это белые, светлые тона, значит, вам полезен запад. Если это красный, юг, я сказал уже, да, если это голубые,
а если
север. Чёрный?
Чёрный,
например. Чёрный тоже относится к воде, но... Он очень иньский, и часто люди путают воду и желание иньских энергий.
Ну, а если, вот, Александр, скажем, привести к некоторому знаменателю ваш многолетний опыт работы вот, в сфере фэншуй, то самые распространенные ошибки, которые люди делают, когда, например, обставляют мебелью, квартиры и так далее... Или там спят неправильно, едят не так, может быть, принимают гостей не в тех местах. Угу. Какие могут быть, знаете, такие вредные советы, да?
Или... Самая распространенная ошибка идет, наверное, с невероятно древних времен, с тех пор, когда мы дружненько все жили в пещерах. Вот оттуда. Окружение. А пещера, вот это мы жили в земле внутри, да, и стихия почвы сидит у нас очень плотно генетически внутри нас, в нашем представлении, как нужно организовывать наше жилье. Большинство наших квартир оформлено в цвете стихии почвы. Заходишь, ну точно, как пещерные люди. То есть, что такое почва? Это цвета. Желтый, коричневый, бежевый и все оттенки, персиковые, вот все оттенки, которые так или иначе исходят от желтого, коричневого цвета.
То есть в основном в России в квартирах преобладает три этих цвета.
Ну, цвета. Собственно, цвет это стихии. Цвет стихии почвы. Плюс к этому не только в комнатах, но еще и в ванной, еще и в туалете, и все это бежевое, песочное. То есть почвенное.
То есть это плохо?
И это плохо.
Почему?
Что у вас? Тому множество, множество причин. Множество причин. Конечно, очень многие люди это называют нейтральным цветом. Но это нейтральный цвет.
То есть желтый, бежевый, и вы сказали третий?
Желтый, бежевый, песочный, персиковый, коричневый.
Коричневый.
Да. Ну, эти оттенки.
Знаете, и красные занавески были.
Нет, красные. До красного можно добраться. Так вот, стихия почвы очень специфическая. Она гениальна сама по себе, по своему главному смыслу, по смыслу трансформации, превращения одной энергии в другую энергию. Но для того, чтобы превратить одно в другое, она сначала вбирает в себя качество какой-то стихии, останавливает это и превращает потом нечто в другое. Так вот, эта остановка является одной из главных функций почвы. Остановка или же инертность, или же замедление развития. И когда мы оформляем свою квартиру именно в эти цвета, мы себе гарантируем замедление развития. Мы гарантируем то, что наши желания не будут исполняться так быстро, как мы хотели бы.
Ну и, наверное, полета такого в жизни не видать. Будет что-то, знаете, как немножко выше земли, чуть-чуть там, да, вот видно, из-под ботинок так немножко.
Заземление идет.
Да, да.
Да, конечно же, есть люди, которым почва очень благоприятна, и они очень ее любят.
Но это как-то с гороскопами коррелируется или нет?
Карты.
То есть, если Дева, например, знак Земли, или Овен, или там Козерог.
Простите, пожалуйста, никакого отношения. Это не имеет к западной астрологии и к теории четырех элементов. В западной астрологии четыре элемента, в китайском фэншуй пять стихий. Это вообще разные вещи. К сожалению, они названы почти одинаковыми именами. Что определяет наши ошибочные смешивания? Не нужно смешивать. Это разные теории. Они описывают совершенно разные уровни человеческой жизни.
Ну, послушайте, вот я, например, весы и знак воздуха, и мне постоянно требуется действительно воздух, к примеру, чистый, невозможность где-то, знаете, вот в какой-то там курительной комнате находиться. Обязательно нужен вот какой-то полет, знаете, чтобы была какая-то свежесть. Или там человек со знаком Девы, очень много людей, они действительно, ну, похожи на такую вот категорию, можно сказать, людей, которые, ну, не приземленные, грубо говоря, но, знаете, птицу там, журавля в небе, собственно, не ищет. Лучше синица в руке. Ну, ведь это как-то, наверное, все-таки влияет на гороскопы.
Никоим образом не хочу сказать, что гороскопы – вещь плохая. Гороскопы – вещь отличная. Западная астрология – прекрасная наука. И у меня был период жизни, когда я это изучал. Лет 25 назад.
Просто вы говорите западная астрология, но это ведь восточное учение, собственно.
Ну, сейчас в основном это так. Да? Мало кто действительно пользуется индийской астрологией, это специфическая вещь. Да? В основном мы используем то, что сейчас так называется западная астрология. Угу. Это просто разные уровни. Западная астрология занимается психоэмоциональным уровнем человека, а фэншуй занимается его энергетическим уровнем, относящимся в первую очередь к его телу, изучает
вот
тело, физиологию.
Мы начали с почвы, потому что многие в квартире размещают цвета, в общем-то, этого, как это правильно назвать, материала.
Это стихии, да.
Стихия. И как определить, какая стихия тебе ближе, это интуитивно, вот мы говорили, правильно?
Да, это лучше
то
интуитивно.
То есть не по гороскопу фэншуй, ну, так скажем, мягко говоря, не рекомендует опираться на западную астрологию.
Это не связано никак.
В таком случае это интуиция и, естественно, обращение к специалистам по фэншуй.
Я хочу вам сказать такую вещь, важную вещь. Каждое помещение может и чаще всего должно иметь свой собственный цвет. Не нужно всю квартиру оформлять в один. Или даже в одну тональность. Разные цвета. Какая-то комната может быть розовой, какая-то может быть голубой, какая-то зеленой.
Определить, в какие цвета.
Но для этого нужно делать расчеты. Однако можно сказать определенно, что в некоторых помещениях для всех людей подходит определенная цветовая гамма. Какая? Это помещение, во-первых, кухня, и, во-вторых, это санузлы. Это специфические помещения, где существуют сильные собственные стихии. На кухне собственная стихия сильная – огонь, потому что там стоит плита.
Ну да, и вода, в общем-то, потому что
плита.
Всегда есть раковина.
Самое главное, да? Самое главное – это семейный очаг, это то священное место, от которого мы все питаемся. И поэтому поддерживать энергию огня, поддерживать энергию очага крайне важно. И в основном на кухнях полезен зеленый цвет. Цвет стихии дерева, который питает этот огонь.
Зеленый цвет теплый, правильно?
Зеленый. Зеленый. И вреден голубой цвет. Это цвет стихии воды, который преодолевает огонь. То есть вода тушит этот огонь.
А что будет, если кухня будет, например, в голубом цвете? Вот как интересно противостояние между этими стихиями?
Это
вода
будет конфликт стихий.
И огонь.
Конфликт стихий, который приводит к напряженным эмоциональным отношениям в семье. То есть взаимоотношения в семье ухудшаются от этого. Как вода начинает кипеть, когда ее разогревает сильный огонь энергетически, да, так и кипят наши эмоции.
Ну а если это распространенный, наверное, цвет желтый?
Желтый вполне приемлем на кухне, потому что это тот цвет, который порождается огнем. Тем не менее, если у вас желтая кухня, все равно добавьте хотя бы немножко зеленого цвета, или же поставьте
зеленый. То есть зеленый идеально.
Да. Или поставьте зеленые цветы. Вот почему цветы полезны на кухне. Энергия дерева питает огонь.
Ну, или, наверное, во всяком случае, если нет возможности заменить желтые на зеленые, или вот только что поклеили, или вообще любите желтый цвет, то, наверное, есть какие-то способы уравнять, то есть добавив зеленого цвета просто какими-то предметами, ну, цветы или вообще какие-то безделушки, правильно?
Это
или нет?
Это могут быть шторы в первую очередь. Да? Чем больше площадь, которую занимает этот цвет, тем сильнее его воздействие. Если вы поставите какую-нибудь одну маленькую зеленую статуэточку на кухне, ничего не изменится. Однако, если вы добавите шторы, вы добавите скатерть зеленую, да, может быть, это будет цвет кухонной мебели.
Ну, или чайный сервиз.
Чайный сервиз. Ну,
очень мало, но тем не менее.
Да, тем не менее. И что еще на кухне следует избегать, это расположение плиты и раковины вместе. Когда плита и раковина стоят вместе вплотную друг к другу, или же к плите примыкает посудомоечная машина, или же она, вообще сейчас иногда такие вещи делают, находится внутри плиты.
Огонь и вода, противостояние.
Огонь... Та же самая ситуация, совершенно верно. Да? Конфликт воды и огня.
Но, Александр, если, например, кухня – это огонь, стихия огня, правильно, как вы сказали? Потому что есть плита, центральное место. И вроде бы она всегда, желательно, чтобы она всегда должна быть чистой, правильно?
Ну, конечно.
Но, в принципе, это влияет?
Чистота всегда приветствуется фэн-шуй.
Нет, это естественно, но вот именно центральное понятие, как говорят некоторые просвещенные домохозяйки, унитаз и именно плита, потому что с этого это лицевая сторона любой квартиры, и мы как-то лучше и наши гости себя чувствуем, когда вот именно два этих предмета очень важных, они, собственно, находятся в чистоте. Действительно есть какая-то корреляция, взаимодействие?
Наши женщины интуитивные фэншуистки. Это, кстати, то, почему больше всего женщин, большее количество женщин изучает фэншуй и меньше мужчин. Да? Почему чаще консультируются больше женщины, чем мужчины. Женщины-хранительницы очага, они больше заботятся о семье, о том, чтобы в доме было хорошо. Конечно, они больше обращаются к фэншуй тоже. И они интуитивно чувствуют. И это правильно, то, что вы сказали, сейчас они обращают внимание на плиту и унитаз. И хорошие мастера фэншуй, да, когда изучают квартиру, они, в принципе, смотрят на три главные вещи. Первое – это то, с чего мы начали разговор. Это было правильно.
Кровать.
Кровать. Это три главных объекта. Кровать, плита и унитаз.
Вот видите, на интуитивном уровне люди понимают. А, кстати, если это стихия огня кухня, то в туалете, например, вы говорите кухня, и туалет, это можно дать универсальный совет, то в какие цвета лучше всего оформить?
В туалете и в ванной главной стихией является вода. Естественно, она там течет, она льется.
Ну, кстати, совмещенные, когда туалет и ванна, это плохо?
Ну, тоже нормально. С этой точки зрения все.
Ничего страшного. Вода-вода.
Да, это вода и вода. Сложнее совмещать унитаз и плиту вместе.
Разумеется.
Шутка.
Да,
да.
Так вот, какие цвета?
Поскольку там вода, то, соответственно, мы выбираем цветовую гамму, которая родственна воде. А это металл, который порождает воду, сама вода и дерево, которое порождается этой водой. То есть есть цвета металла, воды и дерева. К цветам металла относятся белый и светло-серый, золотой. Ну, это цвета металла. К воде, естественно, относятся голубой, синий. А к дереву зеленый, все оттенки зеленого.
То есть тоже, в принципе, можно и ванну оформить в зеленый.
Да, ванна может быть зеленой с голубым, зеленой с белым, или белая с зеленой, или там белая с голубым.
Но какая ни в коем случае.
Ну вот чего, что нужно избегать, это оттенки почвы и
Желтый, бежевый и
желтый,
оранжевый, например.
Бежевый, песочный, оранжевый, красный. По разным причинам. Стихия почвы преодолевает воду. То есть, вы, если вы оформляете в песочные желтые цвета свою ванну, то таким образом вы задавливаете естественную энергию, которая здесь есть. Но задавить ее невозможно, потому что вода здесь всегда течет. Таким образом, здесь возникает ситуация постоянного конфликта. Постоянный конфликт. И находиться в таких местах по ощущениям неприятно. А второй вариант, когда здесь усиливается стихия огня. Тоже бывает, ну, я встречал парадоксальные санузлы красного цвета. Мягче смотрится розовый, но, тем не менее, тоже неправильно. Это жесткий конфликт огня и воды.
А красный цвет – знак огня.
Да, то есть красный цвет – это стихия огня. Да.
А где красный цвет уместен в квартире? Например, в спальнях он уместен?
Нет.
Ни в коем случае.
Небольшое количество красного цвета может быть на кухне. Много не нужно, потому что там уже есть огонь плиты. Но немножко красного цвета может быть на кухне. Это общая рекомендация. Все остальные помещения, конечно, нужно рассчитывать и определять, какие энергии полезны, какие энергии гармонизируют каждую комнату. И уже после этого только давать какие-то рекомендации. Но, в принципе, если говорить о спальне, какие цвета там должны быть, там не должно быть ярких цветов. Там не должно быть сочных цветов. Ну,
то есть пастельные,
пастельные, мягкие, полтона, приглушенные тона, которые расслабляют, а не напрягают.
Ну, а если перенестись от квартиры, где мы проводим тоже много времени, конечно, но чаще, наверное, на работе сидим очень долго, и там чуть ли не больше количество часов, да, и работаем, и так далее. Вот как организовать свое рабочее место так, чтобы было приятно работать, повышали по службе, увеличивали зарплату, и вообще начальство было тобой довольно. Вот какие-то предметы, может быть, это могут быть. Или это тоже нужно по стихиям определять?
В идеале, конечно, да. Нужно делать расчеты всего офиса, всего, но чаще всего это начинается с расчетов здания, потом офиса как части здания. И это серьезная большая работа. Что может сделать каждый человек на своем месте?
Если он на своем месте.
Ну, на своем рабочем месте.
Да.
Да, хорошая шутка. Конечно, полезно всегда помнить тот пример про маленького зверька, который вырыл норку и высунул голову из своей норки и смотрит на окружающий мир. Вот таким же образом вы организуете свое рабочее место. За вашей спиной должна быть
стена.
Сплошная стена. Да? А впереди, перед вами, достаточно много открытого пространства. Не только стол, да, но и за столом еще может быть проход или, может быть, все помещение офиса.
А растения должны какие-то стоять на вашем столике? Кактус, например,
это уже ставить. Универсально не очень подходит для всех. Да? Каждый человек в частном случае должен выбрать сам. Любит цветы поставить. Кактусы, многие почему-то считают, что кактусы нейтрализуют излучение экранов монитора. Это не так. Это невозможно.
То есть это миф.
Это просто невозможно реализовать. Нейтрализовать. Невозможно. Такое самоуспокоение. Если вы хотите самоуспокоиться, пожалуйста. Но фактически это не происходит.
Ну а какие самые вот такие, знаете, вопиющие ошибки при вот когда, знаете, вот офис формируется, то есть там ставятся столы, стулья и так далее. Вот да. Вопиющие случаи. Просто вы пришли, увидели и ахнули.
Два, наверное, ну, может быть, три таких. Три варианта ошибок, которые могут быть. Первая распространенная ошибка является, сидя за своим рабочим столом, человек спиной сидит к открытому, большому открытому пространству, и за его спиной ходят. Первое. При этом он сам лицом направлен в стену. Он как бы отвернулся от всего помещения и...
А что делать?
Происходит
в этом случае?
Вот такая картина. Когда за спиной человека ходят люди, это его отвлекает, места, это его настораживает, а, соответственно, ему сложнее концентрироваться на работе. Его сосредоточенность падает, а значит, падает его производительность. Если он сидит лицом в стену, буквально тут же, да, стол стоит вплотную к стене, и он сидит лицом к этой стене. Таким образом, человек лишает себя перспективы. Mm-hmm. Интересным образом, в нашем подсознании...
Черт возьми, так и сижу. Так и сижу. Что делать, Александр, что делать? Зеркало повесить перед собой, чтобы видеть, кто ходит? Или...
Разверните стол и сядьте спиной к стене.
Но если это все-таки невозможно? Нет способов хоть как-то применить?
Хотя бы боком к стене. В конце концов, каждый руководитель заинтересован в том, чтобы его подчиненные работали лучше. Обращайтесь к разуму своих начальников.
Ну, а еще вопиющие случаи?
Второе, что может быть неприятным также. Наши офисы очень часто имеют внутренние углы, то есть такие выступающие вперед колонны. И если человек сидит таким образом, что угол этой колонны направлен на его спину, то тогда он сидит все время под неблагоприятным воздействием этого угла. Конечно, я говорю об углах, которые расположены достаточно близко к человеку. Расстояние 2 метра – это достаточно безопасное расстояние. Но если человек вплотную сидит, или в бок, или в спину направлен
за как угол. Как ножка направлена на вас.
Да,
подсознание, да, снова чувствует?
Да, в таком случае у человека будет болеть то место, болеть буквально физически, то место, на которое направлен угол.
Поэтому лучше всего, наверное, покупать столы вообще округлые, со сглаженными углами.
Я имею в виду о большом угле, не угол стола.
Ну, а если это угол стола, к примеру?
Ну, лучше, конечно, тогда круглый, да. Это то, почему китайцы любят круглые столы вообще.
Ну, и вы сказали еще три этих случая.
Да, а третье – это когда в офисе столы ставят напротив друг друга вплотную, так что два человека лицом сидят, лицо в лицо, напротив друг друга. Крайне редко такое можно считать благоприятным, только если люди невероятно близки духовно, внутренне, как-то очень дружат, понимают с полувзгляда друг друга. Но это особая ситуация. Обычно это ведет к напряженным отношениям. Это такие два атакующих взгляда. Это тоже из животного мира мы можем увидеть. Ни один из зверей не любит, когда вы смотрите ему глаза в глаза. А здесь два человека глаза в глаза сидят по 8 часов в день. Ну, не очень хорошо, неприятно.
Ну, действительно. И завершая нашу передачу, естественно, для автомобилистов, какие вы можете предложить советы, чтобы в машине чувствовать себя комфортно и не попадать в аварии? Ну, так наивно, конечно, звучит. Может, что-то повесить?
Наверное, повесить я бы не стал советовать, потому что мы вообще не занимаемся всякого рода висящими предметами. То, что часто называют символами фэншуй.
Ну, талисманы.
Талисманы,
да.
Это тоже все. Это не фэншуй. Это бизнес на тему фэншуй.
Угу.
Это я очень ответственно вам говорю. Это не имеет отношения к фэншуй, потому что...
Любые
талисманы. Ну, из того, что сейчас продается. Это просто бизнес, который строится вокруг этой науки. Реальные талисманы... Существует. Но это письменные, которые пишет большой мастер индивидуально для каждого человека. Специально под его задачу.
И стоит это очень дорого.
Я не знаю таких мастеров в России. Не знаю.
Но если это не талисман, тогда что в машине можно сделать?
В машине мы учитываем в первую очередь, с точки зрения фэншуй, мы учитываем в первую очередь цвет и дату выпуска машины. Дата выпуска – это когда-то рождение, бывает счастливый и несчастливый, как и человек. Мы рождаемся в разные дни и, соответственно, разные проживаем жизни. То же самое с автомобилем. Он был выпущен в счастливый день, в успешный, удачный или нет. Конечно, важна дата покупки и регистрации автомобиля. То есть, как вы встречаетесь, вот два человека, родившиеся в разное время, вы встречаетесь, и вот решили стать мужем и женой, да, и вот дата регистрации свадьбы. Вот это нечто, как регистрация автомобиля.
А размещение каких-то предметов? Может, а вот иконы цвет, вешают некоторые?
Вот цвет автомобиля подбирается по личной карте человека. Какой цвет вы любите? Если вы не можете обратиться к специалистам и сами, или сами это сделать, то тогда, опять же, обратите внимание на те цвета, которые вы, в принципе, выбираете в жизни. Но не под влиянием кого-то из друзей или подруг, которые скажут, вот сейчас вот моден такой цвет. Нет. Нас не интересует всеобщее повальное увлечение каким-то цветом. Нас интересует личное, интуитивное предпочтение. Такой цвет лучше выбирать. Но цвет стихии почвы, опять же, коричневые оттенки и так далее, не очень хороши, потому что почва преодолевает стихию воды, а автомобили относятся к этой стихии.
Ну, а есть ли идеальный цвет автомобиля?
Нет, идеально нет. Но больше, более-менее, кстати, и распространены цвета, соответствующие смыслу автомобиля. Смысл автомобиля в движении, и как, когда автомобиль движется, он усиливает воду. А это голубой цвет. Но сам автомобиль металлический, поэтому металлические цвета – белый, светло-серый, золотые, цвета металлика – это как раз то, что для автомобиля
подходит. То, что нужно, в общем-то.
И, кстати, это, вы же видите, это наиболее распространенные цвета.
И на этой оптимистичной ноте мы завершаем передачу. Наша тема, о которой мы, на которой мы говорили, это фэншуй. И я сегодня беседовал с президентом Академии фэншуй, с Александром Онищенко. Спасибо вам большое, Александр, за интересную беседу. Меня зовут Евгений Криницын. До свидания.